Издательство АСТ. Жанна Руа. Сердце Атланта. Тень Луны. Пролог. Когда-то на одной из далеких планет, расположенных совсем рядом с Солнцем, зародилась цивилизация. Используя силу Вселенной, они учились и совершенствовались, пока не достигли уровня развития, который позволил им путешествовать по космосу. Вскоре некоторые из них отправились по другим системам, и вот они увидели прекрасную Терру и решили вдохнуть в нее жизнь. Примечание. Терра — это иное название планеты Земля. Конец примечания. Это была изумительная, но дикая планета. Предки видели в ней потенциал и решили вложить в нее свои знания и силу. Воспользовавшись ее ресурсами, они смогли создать мощные кристаллы кварца. С их помощью они приручили стихии и сделали Терру обитаемой. Эти кристаллы стали источником силы и позволили контролировать окружающую среду, а также преобразовывать ее по своему усмотрению. Некоторые из них решили остаться на Терре, чтобы защитить ее и обеспечить процветание. Тогда они создали Атлантиду, материк, который скрыли от человеческих глаз под энергетическим куполом, а сами стали называться атлантами и приняли на себя обязанность защищать ее и Терру от любых угроз. И самое главное, не вмешиваться в дела человеческих цивилизаций. Предки поняли, что для качественного управления континентом необходимо назначить ответственных лиц, которые посвятят несколько сотен лет жизни служению Атлантиде и Терре, вне зависимости от обстоятельств. Так появились четыре древнейших рода, и вместе с их появлением сама Атлантида была разделена на четыре части. В каждой из этих частей управляла одна из семей. Род Марса правил в Вагасе, род Луны — в Фарисе, род Солнца заправлял во Фладоне, а род Венеры царствовал в Клифисе. Каждый род получил определенную почву, воду, животных и другие ресурсы для жизни. Таким образом, разделение на роды дало возможность создать идеальную систему, которая позволила обеспечить бережное использование общих ресурсов, применяя принцип коллективного собственничества. Это также помогло качественному управлению каждой частью Атлантиды и гарантировало, что законы и правила Совета будут исполняться в любом уголке континента. Но самое главное, что каждые 200 лет самый старший наследник рода вступал в Совет, который правил в столице. С приходом к власти новые члены Совета получали исключительную возможность, которой больше не было ни у кого из атлантов. Безграничный доступ к общему разуму. Нет большей ценности во Вселенной, чем знания. Правители использовали весь опыт предыдущих поколений и самых выдающихся атлантов. Работая в Совете, им предстояло вместе решать глобальные вопросы и следить за тем, чтобы налаженная система продолжала работать без сбоев. Каждый из них выбирал свое направление, но одно оставалось общим для всех — это защита и безопасность. Предотвращение глобальных проблем, катастроф и пандемий стало важной частью их миссии. Так четыре рода стали хранителями и правителями Атлантиды, обеспечивая ее процветание и безопасность на протяжении веков. Говорят, чтобы прожить счастливую жизнь, атлант должен служить во благо Атлантиды и Терры, посадить дерево и найти свою истинную любовь. Меня зовут Ригели. Я будущая глава рода Марса, и это моя история. С самых ранних лет меня растили в любви и заботе. Для своей семьи и друзей я была словно невинный цветок. Счастье переполняло меня, ведь рядом были самые близкие. Мой кузен Феникс и его лучший друг Арген, будущий наследник рода Луны. Вместе мы готовились править, а пока проживали самые счастливые дни своего детства. Время шло, мы взрослели, наши дни были наполнены радостью, играми и учебой. Мы изучали науки и искусство, учились использовать силу кристаллов и понимали важность своего предназначения. Наставники рассказывали нам о великих достижениях атлантов и напоминали о нашей ответственности перед Террой. Феникс всегда был амбициозным и целеустремленным. Его золотые глаза и светлые волосы напоминали мне солнечный свет, отражающийся от кристаллов, которым мы так часто любовались во время обучения. Его энергия и решительность вдохновляли всех вокруг. И пусть брату не суждено было стать лидером нашего рода, я всегда знала, что у него бы это получилось намного лучше, чем у меня. Арген был полной противоположностью Фениксу, ледяной, молчаливый, но при этом такой невероятно красивый. Его глубокие серые глаза и серебристые волосы напоминали мне о лунном свете. Он всегда был рядом, чтобы поддержать и успокоить нас, когда мы сталкивались с трудностями. Арген был более созерцательным, он находил радость в простых вещах и часто терялся в своих мыслях. Я же находилась где-то посередине. Мне нравилось наблюдать за миром вокруг и мечтать о великих свершениях, но в то же время наслаждалась моментами простого счастья с близкими. Меня тянуло к природе и растениям, и я часто проводила время в садах, разговаривая с деревьями и цветами, как будто они могли услышать и понять. Имя, данное в честь самой яркой звезды, всегда напоминало мне о предназначении. Но все изменилось, когда в один из дней мы потеряли друг друга навсегда. Дружба, которая казалась нерушимой, была разбита в одно мгновение. Глава первая. Пленница судьбы. Дом рода Луны. Арген, 97-й год эры Возрождения. Арген меланхолично рассматривал пейзаж за окном. Он наблюдал за спокойными волнами, которые мягко омывали камни внизу. Океан, простирающийся до самого горизонта, казался бескрайним и вечным, как и его размышления. Взгляд задержался на одиноком паруснике, медленно дрейфующем вдали. Мысли Аргена унеслись к воспоминаниям о днях, когда он сам бороздил эти воды. Свобода казалась столь близкой и осязаемой. Теперь же, сидя в тишине своего дома, он чувствовал, как мир сужается, как стены медленно смыкаются вокруг него. Океан за окном напоминал ему о собственных мечтах и надеждах, которые, казалось, растворялись в бесконечности горизонта. Цифровая проекция отца появилась с характерным звуковым сигналом, оповещая о том, что наследник срочно ему понадобился. Тот в последнее время редко нарушал уединение сына, но в этот раз его присутствие обещало что-то важное. «Арген», — начал отец, — «нам нужно поговорить». Наследник повернулся на звук ненавистного голоса, чувствуя, как внутри него поднимается непонятное волнение. «О чем?» — спросил он, стараясь сохранить внешнее спокойствие. «Тебе предстоит заключить брак с Ригель, наследницей рода Марса». Да более знакомое имя эхом отозвалось в его мыслях, вынося на поверхность воспоминания, давно погребенные в глубинах памяти. Он видел перед собой ту девочку с каштановыми волосами и светло-зелеными глазами, которая бегала по саду, улыбаясь и ловя бабочек. Ее смех был звонким, как колокольчики, и теперь раздражал его своей беззаботностью. Она всегда олицетворяла все, что ему казалось ненужным и слабым. «Что, если я не хочу этого брака? Она всегда была мне неприятна. Это необходимо для рода. Союз с Марсом укрепит позиции и обеспечит будущее для наших людей. Это твой долг». Арген отвернулся, пытаясь подавить бушующие в нем эмоции. Ему одновременно было любопытно увидеть, какой стала Ригель за все эти годы, но в то же время он не мог избавиться от чувства ненависти, которое питал к ней. Ее образ из детства преследовал его, вызывая противоречивые эмоции. Он мечтал растоптать, разрушить ее гордость и спокойствие, а отомстить за все, что пережил по вине их семьи. «Хорошо, отец», — наконец ответил он. Его голос прозвучал холодно и решительно. «Я выполню свой долг». Когда проекция исчезла, Арген вновь повернулся к океану. Волны продолжали бесконечный танец, как и его мысли. Встреча с Ригель стала неизбежной, и он был полон решимости показать ей свою силу и непреклонность. Он ждал этого 10 лет. Мужчина хотел видеть, как ее гордость рухнет, когда Ригель поймет, что он никогда не простит и не забудет. Его сердце наполнилось холодной решимостью. Он был готов к этой встрече не для того, чтобы найти общий язык, а в надежде показать ей. Он сильнее, Он непоколебим. Он тот, кто не прощает. Тем временем в доме солнца. Величественный зал был наполнен светом и ароматом благовоний. В центре, за массивным дубовым столом, отделанным золотыми узорами, сидели три могущественные женщины, чьи взгляды были полны скрытого огня и решимости. Новая сидела во главе стола. Индис, ее дочь и матриарх дома Венеры, сидела от нее по правую руку. Мирел, мать Ильяны и глава дома Солнца, сохраняла внешнее спокойствие, но в ее глазах, как в недрах вулкана, можно было разглядеть скрытую мощь. Нова с ее неизменной аристократической грацией слегка наклонилась вперед. Ее взгляд был прикован к Мирел. «Настало время укрепить наши дома», — начала она. Голос звучал мягко, но за ним скрывалась непоколебимая решимость. «Атлантида переживает неспокойные времена и единственный способ сохранить влияние — объединить наши силы». «Союз между нашими домами мог бы стать символом единства», — согласилась Индис, переводя взгляд на Мирел. «И этот союз должен быть скреплен браком». Мирел, сохранявшая внешнее спокойствие, молчала, обдумывая предложение. Она знала, что этот брак не просто политический ход, но также решение, которое определит будущее ее сына и дома. Это решение несло выгоду и для нее самой. «Ильян и Лисса», — произнесла она наконец, будто эта идея была всегда очевидной. «Их помолвка объединит наши дома и обеспечит стабильность в Совете». В зале повисла тишина. Нова и Индис обменялись взглядами. Каждая из них понимала, что делает мощный ход на шахматной доске Атлантиды. «Лисса, твоя дочь», — тихо сказала Нова, обратившись к Индис. «Она понимает, что от ее решения зависит будущее всего нашего рода». Индис кивнула. Лицо оставалось спокойным, но в глазах мелькнула тень тревоги. «Лисса сделает то, что необходимо», — ответила она. «Ее долг перед домом Венеры превыше всего». Нова кивнула, выражая одобрение. «А как насчет Ильяна?» — спросила Индис, переводя взгляд на Мирел. «Как он воспримет это решение?» Мирел, слегка нахмурив лоб, наконец заговорила. «Ильяна знает свои обязанности», — сказала она с уверенностью. «Он всегда был верен своему дому и долгу. Но я понимаю, что это решение не далось для него легко». В другом крыле особняка Ильяна стоял у окна своей комнаты, смотря на медленно опускающийся за горизонтом закат. Его лицо было напряжено, губы плотно сжаты. Он уже знал о решении матери и теперь обдумывал свою судьбу, которая была решена без его участия. Наследник Дома Солнца ощущал внутреннюю бурю, смесь гнева и безысходности. В этот момент дверь в его покое тихо открылась, и в комнату вошла его мать, Мирел. Она остановилась за его спиной, наблюдая, как сын борется с внутренними демонами. «Ильян, мы с Новой и Индис приняли решение. Твоя помолвка с Лиссой укрепит наши дома и обеспечит нам победу в грядущих сражениях». Мужчина медленно повернулся к матери. «Вы приняли решение за меня», — холодно произнес он. «Мое мнение здесь ничего не значит». Мирел вздохнула, подойдя ближе, протянула руку, чтобы коснуться его плеча. Но Ильян отступил на шаг. «Это не просто решение», — продолжила она. Голос стал тверже. «Это твоя судьба. Ты наследник Дома Солнца. И твое будущее зависит от этого союза. Откажешься и поставишь под удар все, что мы строили веками». Ильян молчал, борясь с собой. Он знал, что его мать права, но это не делало выбор легче. В глубине души он понимал, что больше не принадлежит самому себе, что его жизнь теперь лишь инструмент в руках тех, кто плетет интриги на вершине власти. Тем же временем Лисса, узнав о решении матери и бабушки, пыталась справиться с нахлынувшими на нее эмоциями. Она всегда знала, что ее судьба не будет принадлежать ей полностью, но этот брак, он казался ей настоящим приговором. «Почему именно он? Это же совсем неправильно!» Девушка сидела в своей комнате, глядя на отражение в зеркале. Ее глаза были полны тревоги, а губы дрожали от сдерживаемых слез. Ильян был для нее чужаком, несмотря на то, что они знали друг друга с малых лет. Их детские встречи всегда были короткими и натянутыми, а теперь они должны были стать мужем и женой, заключенными в золотую клетку политических интересов. «Это моя судьба», — прошептала она, сжимая руки на коленях. «Но почему это так больно?» Сквозь страх и разочарование в ее сердце начало зарождаться нечто новое — решимость. Лисса знала, что не сможет избежать своей судьбы, но она могла контролировать, как именно она будет играть свою роль. Нова, Миррел и Индис обдумывали сделанный выбор, и хотя снаружи они казались непоколебимыми и уверенными, в их сердцах бушевали сомнения. Женщины знали, что началась новая глава в их великой игре, и теперь оставалось лишь ждать, как развернутся события в этом безжалостном мире, где власть и любовь редко шли рука об руку. Дом рода Марса. Ригель, 97-й год эры Возрождения. «Я падаю в бездну. Словно падающая звезда, погружаюсь в бесконечную пустоту. Почти не чувствую свое тело, только ледяное дыхание ветра на коже, который буйствует все сильнее. До боли щипаю себя за руку, пытаясь проснуться, но тщетно. Темнота остается моим единственным спутником, даже когда я открываю глаза. Только слабые тени и очертания стремятся запутать меня, заставить потерять ориентацию. Кажется, я у городских часов в столице, месте, где время как будто замерло. Лишь черная вода поднимается все выше и выше, заливая все вокруг. Расцветающий город теряет свое былое величие. Его затягивает в эту угольную воронку. Со всех сторон новые потоки заполняют городские улочки, окутывая здания, улицы, мосты. «Что происходит?» — кричу я, но в ответ доносятся лишь крики утопающих людей. Агония, трагедия. Я слышу крики атлантов, которые найдут свой последний приют в этих бурных водах. Может, я смогу кому-то помочь? Но поток относит меня назад. Я абсолютно бессильна. Осознаю я. Не смогу никого спасти. Тени вокруг сгущаются, и я чувствую, как паника начинает охватывать меня. Вода станет нашей могилой, она затягивает и меня. Неужели я умру? Сопротивляться или покориться? Я не сдамся так просто, кричу я из последних сил, пытаясь вырваться из этого черного плена. Но можно ли оттолкнуть от себя смерть? Есть что-то прекрасное даже в этой стихии. Опускаю руки, переставая бороться за жизнь. Смиренно принимаю свою участь. Я погружаюсь все глубже, чувствуя, как мое тело постепенно охладевает и уходит во тьму. Я так устала бороться. Может, на дне океана я смогу найти покой? Внезапно сквозь толщу воды доносится крик Аргена. «Ригель!» Его голос подобен грому, рыку. Словно он может подчинить себе эту стихию. Из последних сил пытаюсь выплыть на его зов. «Ригель! Неужели мы умрем вот так просто?» Чувствую, как его крепкие руки вытягивают меня из лап погибели. «Арген!» — кричу я. Слезы радости текут по моим щекам. «Я здесь!» — его голос спокойный, но полный решимости. Моя душа переполняется радостью и благодарностью, сильнее цепляюсь за его рубашку и чувствую, как он притягивает меня к себе. Судорожно глотаю воздух, он обжигает мои легкие и напоминает о том, что я все еще жива. Кожа Аргена холодная и мокрая. Слышу, как бешено стучит его сердце. «Жива», — говорит он, прижимая меня к себе. Я ощущаю, как его губы, жадно и грубо, впиваются в мои. «Это сон? Что с тобой, Арген?» В его порыве я чувствую все: отчаяние, страх, желание, надежду и непокорность судьбе. Оглядываюсь по сторонам. Еще вчера Атлантида процветала, но сегодня она тонет. Неужели остальные так легко приняли свою судьбу? И только он, Арген, не готов покориться ей. Он стоит передо мной, его одежда мокрая и прилипшая к телу. Такой взрослый и все же такой родной. Его глаза горят силой кристаллов, и в них читается непоколебимая решимость. «Я не боюсь смерти и не покорюсь ей». Его голос звучит как удар грома, резонируя в пустоте вокруг нас. Замираю, пораженная его словами. В этом мрачном водовороте отчаяния и страха его сила и непокорность были как маяк надежды. «И ты не должна», — продолжает он. Его голос стал тише, но не потерял своей настойчивости.